Глава 5. В итоге от душеприказчика мы ушли поздней ночью. Фредерика, кстати, я тоже позвал в дом, чтобы он не ждал меня снаружи. И помимо шикарного вина, которым угостил нас Губерт, мы еще и знатно поужинали. Зигфрида, конечно, была вне категорий, но и служанка душеприказчика Рита тоже готовила очень вкусно. «Господин, теперь домой?» — спросил Фредерик, я кивнул. Жаль, конечно, что не получилось лечь рано, но я чудно провел время, а Губерт оказался очень интересным собеседником. Оказывается, он, даже не обладая даром к магии, пару раз побывал по другую сторону разлома и рассказал очень много интересного. Если он так же живо описывал все и своей внучке, то я не удивлен, почему она выросла такой. Слишком уж интересно рассказывал старик. Когда он описывал то, что видел за разломом, казалось, будто картины оживали. И ты сам попадал туда, где бывал Губерт. «Да», — тем временем ответил я Фредерику, «завтра нужно постараться выехать как можно раньше. Сколько по времени займет путь до Ланона?» «Думаю, если отправимся ранним утром, к полудню будем уже там», — немного подумав, ответил управляющий поместьем. «Хорошо, тогда так и поступим», — произнес я. Мой собеседник, кивнув, прибавил карете ходу, и вскоре мы уже были дома. Ведь Сент-Эрен был довольно маленьким городом. На следующее утро, пока дворецкий готовил завтрак, после того, как сбегал в продуктовую лавку и занимался приготовлениями к поездке в следующий город, я по заведенной привычке начал свой день с комплекса физических упражнений. Фух. Я тяжело выдохнул, когда осознал, что для второй ступени тело Люка Кастельмара все еще не годится. Да, я мог усилить его магией и доделать комплекс до конца. Но это было не то. Я должен был выполнить весь комплекс без малейшей частички магии. И, к сожалению, на данный момент это не представлялось возможным, учитывая, что разница между ступенями была колоссальной. Закончив с упражнениями, я быстренько освежился холодной водой, которая заранее уже была заготовлена в саду, после чего вернулся в поместье, где меня ждал завтрак. «Фредерик, ты сам ел?» — спросила дворецкого, усаживаясь за стол, который ломился от обилия еды. «Да, я перекусил, господин», — кивнул мой собеседник. «Люк», — напомнил я управляющему поместьем, «когда мы одни, называй меня Люк», — добавил я, после чего кивнул на еду. «Садись и ешь со мной». «Но...» «Можешь считать, что это приказ», — спокойно произнес я, взяв в руку хлеб, который был все еще теплым. «Ведь успел же он его где-то достать». «Ты вообще спал?» — спросил я Фредерика. «Разумеется, Люк», — кивнул дворецкий. «Я встал немногим раньше вас», — ответил мой собеседник, в голосе которого я отчетливо услышал нотки лжи. «В любом случае, садись и завтракай со мной. Путь будет не близким, и нужно как следует подкрепиться», — сказал я слуге, и тот подчинился. Какое-то время мы просто ели и попутно решали насущные вопросы. Какая одежда нужна для званого ужина у кардинала? Что мне к нему взять? Где остановимся? И так далее. Когда с завтраком было покончено, Фредерик остался убирать посуду, а я, чтобы не терять времени, вышел на задний двор. Вооружившись шпагой, во вторую руку взял кинжал, который забрал у убийцы, встал в стойку и, закрыв глаза, визуализировал для себя противника. Методика, по которой я сейчас решил тренироваться, в нашей гильдии называлась «Бой с тенью». Для нее нужно было представить самого сильного своего противника, а затем вступить с ним в бой. И на примете был у меня один очень сильный противник, которого в нынешних реалиях я ни при каких условиях не смог бы победить. Разумеется, это был я сам. Вернее, тот, кем я был в своем родном мире. Василиском. Я сосредоточился и сделал глубокий вдох, затем глубокий выдох. Далее я несколько раз повторил дыхательные техники, затем сделал шаг в направлении своего противника, после чего провел очень быстрый выпад шпагой, целясь противнику в лицо. Василиск отбил его без особых стараний. Также моя тень без труда парировала удары кинжала, который последовал вслед за первой атакой. А спустя мгновение лезвие уже его клинка оказалось в опасной близости от моей шеи. Быстро, очень быстро. Я отошел на пару шагов назад, а мой воображаемый противник остался стоять на месте. В этот раз я решил попробовать обманку и сделал вид, что собираюсь ударить шпагой. Вместо этого нанес удар кинжалом. Разумеется, мой маневр был просчитан, и кинжал воображаемого Василиска вонзился мне в шею. Все произошло так быстро, что я даже не успел среагировать. Да, звучит это как паранойя. Вот только мое воображение было весьма живым, а техника рабочей. В момент этого упражнения я входил в своеобразный транс, во время которого явственно слышал дыхание противника, четко видел пыль, поднимающуюся из-под его ног. Более того, я даже чувствовал боль от клинка в шее. Хорошо, продолжаем. Я стоял, уперевшись руками в колени, и тяжело дышал, а по моему телу ручьями катился пот. Как я и думал, против прошлого себя у меня не было ни единого шанса на победу. Поэтому все поединки, которые я провел с Василиском, я проиграл.
«Люк!»
Голос Фредерика послышался со стороны дома. «С вами все в порядке?» — поинтересовался он, с интересом оглядывая меня. Думаю, он видел все мои потуги, и ему стало интересно, чем я занимаюсь. Хотя мой бой с тенью не сильно отличался от обычного комплекса фехтования тем или иным оружием. С тем же своим тесаком Дворецкий проделывал нечто подобное по утрам. «Да, фух». Я тяжело вздохнул и выпрямился. «Все готово к нашему отъезду?» — спросил я. «Все готово», — кивнул мой собеседник. «Отлично. Тогда я быстро приведу себя в порядок и можем отправляться», — ответил я управляющему поместьем и, взяв в руки кадушку с ледяной водой, вылил ее на себя, после чего отправился в дом. Там я повторно умылся, но уже теплой водой, затем, переодевшись в чистую одежду, вышел через главный вход из дома. Фредерик уже ждал меня возле кареты. «Устраивайтесь, господин». Дворецкий вежливо склонил голову, а затем пошел закрывать подаренный мне дом. Вскоре он вернулся. «Можем отправляться?» — спросил он. «Да, поехали», — ответил я своему верному слуге, и карета медленно тронулась. Путь до ворот выдался быстрым. Было раннее утро, и на улице сновали лишь немногочисленные уличные торговцы, открывая свои лавки и выкладывая на них товар. Остановившись возле одной, Фредерик купил у пухлого добродушного мужичка снеди в дорогу, и мы двинулись дальше.
«О, барон, какая встреча!»
Стоило нам подъехать к северным городским воротам, как мы нос к носу столкнулись с Феликсом и его семьей. «Какие они все похожие!» Я невольно улыбнулся, глядя на кряжестую и приземистую женщину, которая была очень похожа на своего мужа. И единственным разительным отличием было лишь отсутствие бороды на ее лице. В остальном же почти один в один. Точно такими же были и дети. Два пацана и одна девочка. Причем первые двое вообще были близнецами. В общем, забавное такое низкорослое семейство. «И я рад вас видеть, Феликс», — ответил я. И приветливо кивнул ему и его супруге. «Покидаете город?» — спросил я, будто бы невзначай.
«Ага, родня позвала. У них там какое-то важное событие. Эх!» —
крякнул бородач и подмигнул мне. Это, конечно, было лишнее, но да ладно. Глава гильдии строителей был довольно простым и прямолинейным человеком. Это мне в нем и нравилось.
«А вы куда, барон?»
— поинтересовался Феликс и снова подмигнул мне. Хорошо, что рядом никого не было, а иначе эти перемигивания сразу же заметили, и любой тут же заподозрил что-то неладное. «В столицу», — ответил я Бонну под пристальными взглядами всех его домочадцев, обращенных на меня. Феликс открыл рот, чтобы мне что-то сказать, но не успел.
«Следующий!»
— громко произнес стражник на воротах. К моему великому счастью, следующим как раз и должен был быть бородач.
«О, моя очередь!» — произнес Бонн. «Ладно, еще увидимся, барон!»
— мужчина вежливо мне кивнул. Его примеру последовала и вся его семья, вплоть до маленькой девчушки, которая исполнила забавный книксен, а затем вся семья удалилась. Их пропустили быстро, и настала наша очередь.
«Барон Кастельмар!»
— услышал я знакомый голос и немного удивился, когда увидел, что рядом с постом стражников стоит Гратин Бурже, который в этом городе был никем иным, как губернатором.
«Не ожидал увидеть вас столь ранним утром в Сент-Арене».
«Странно. Что может делать человек такой высокой должности ранним утром у ворот? Неужели Феликс все же проболтался?» Я выругался про себя, смотря на уезжающую повозку главы гильдии строителей. «Приветствую, господин Бурже», — вежливо ответил я. «Да вот, заехал проездом, переночевал и сразу дальше», — добавил я, глядя на своего собеседника, который, несмотря на раннее утро, выглядел бодрым и выспавшимся.
«Слышал, вы были у душеприказчика?» —
произнес Гратин, с интересом смотря на меня. «Он что, следит за мной? Хотя он губернатор и должен знать все, что творится в его городе». «Верно», — кивнул я. «Нужно было официально вступить в наследство», — честно ответил я.
«Ясно. И как, все успешно?» — спросил Бурже.
«Более чем», — произнес я, не особо понимая, к чему вообще этот разговор. «Неужели хочет показать, что он знает все, что творится в этом городе?» тем самым давая понять, что чем бы я тут ни занимался, он обо всем узнает. Возможно. Вопрос только, зачем ему это? Отлично. Он вежливо улыбнулся. Жаль, что вы так ненадолго. Всегда рад видеть у себя спасителя города. А куда направляетесь, если не секрет? Спросил Гратин. Я снова кивнул. Не секрет. Меня пригласили на обед в столице, ответил я, сохраняя полнейшее спокойствие. И чего он вдруг вообще решил устроить мне этот допрос? Он понимает, что разговаривает с благородным. Может, указать ему, где его место? Подумал я, посмотрев в глаза губернатору. «Понятно», — ответил Бурже. «Будете в Лютеции, обязательно посетите винотеку под названием «Игристый соболь». Лучшего игристого вина во всей Галларии не сыскать», — добавил он. «Удачного вам пути». Странно. Раз он все равно расспрашивал, то почему он не спросил, кому я был приглашен на званый ужин? Или, может, он вообще знает, что меня пригласил никто иной, как сам кардинал Жумельяк? «Спасибо, и вам хорошего дня». Я вежливо кивнул губернатору, и Фредерик заставил лошадей тронуться. «Странно все это», — произнес он, когда мы подальше отъехали от города. «Тебе тоже так показалось?» — спросил я, ибо полностью разделял мысли моего дворецкого. «Не то слово. Мало того, что губернатор стоит у ворот, так еще и столько вопросов», — задумчиво ответил мой собеседник. «Я тоже так подумал. Но заметь, ни одного слова про войну. Значит, Феликс держал язык за зубами». «Это уже хорошо», — произнес я и задумался. «А может, это какая-то проверка? Скажем, на лояльность? Может, Бонн проболтался, и губернатор решил проверить, расскажу я ему о предстоящем нападении или нет? Тогда я полностью ее провалил. Хотя, с другой стороны, я вроде доходчиво объяснил главе гильдии строителей, чтобы он помалкивал. Не думаю, что он настолько глуп, чтобы не прислушаться к моим советам. Да, он не видел меня в деле». Но уже сам тот факт, что я в одиночку убил 5 солдат вражеской армии, должен был ему хоть о чем-то сказать. Во всяком случае, что со мной лучше не связываться. К тому же это могла быть обычная паранойя, которая досталась мне от прошлого себя. «В общем, странно все это», — повторил Фредерик. «Возможно», — я пожал плечами. «Но так как никакой информации у нас по этому поводу нет, то не вижу смысла гадать», — добавил я. После чего увидел повозку Феликса впереди. Черт. Выргулся я про себя. «Вы ведь не хотите, чтобы мы ехали вместе?» — спросил дворецкий, как бы прочитав мои мысли. «Нет», — ответил я. И на его губах появилась улыбка. «Хорошо. Давно хотел проверить, насколько быстры лошадки, которых нам продал Понс. Да и карет не мешало бы проверить», — произнес управляющий поместьем и хлестнул лошадей поводьями, заставив их ускориться. «Хе-а!» — крикнул он, и лошади пошли еще быстрее. Они, конечно, не были теми монстрами, которые доставили меня из поместья в замок Рашфоров, но все равно были довольно резвыми. Поэтому мимо семьи Боннов мы промчались так, словно те и вовсе стояли на месте. Сбавил скорость Фредерик спустя миль 10 или 15. «Неплохо», — довольно резюмировал он. «Согласен», — сказала дворецкому, «ибо лошади, проданные нам Понсом, и правда оказались хороши. Надо будет поработать с ним еще. Во всяком случае, в будущем мне наверняка потребуется личная скаковая лошадь. Плюс для охоты, для светских выездов и так далее. Жизнь аристократа полна подобных трат. И если у тебя на все это не хватает денег, что ж, это общество тебя никогда не примет. И, по сути, мне не было дела до всех этих благородных выскочек. Но для моей задумки мне нужны были связи, ибо без них никак. А чтобы получить их, мне все равно придется находиться в этом обществе. Прямо какой-то замкнутый круг, не иначе. Я тяжело вздохнул и поудобнее откинулся на сиденье кареты. Несмотря на то, что с самого начала Эмиль мне не понравился, свое дело он знал, и карету сделал на славу. Несмотря на отсутствие каких-либо изысков, вроде того экипажа, в котором ехала Астрид де Бордо, она все равно выглядела довольно изысканно и со стилем. К тому же она хорошо выдержала тест Фредерика на скорость. Ну и немаловажным моментом было то, что в ней были удобные сиденья, а также и то, что в карете можно было путешествовать как без крыши, например, в такую хорошую солнечную погоду, как сегодня, так и с крышей, чтобы укрыться от ненастья. В общем, и карета в будущем мне тоже понадобится другая, но пока вполне хватит и такого экипажа. «Фредерик, а что мы можем купить в столице, чего не сможем в Сент-Эрене и в ближайших городах, которые попадутся нам на пути в Лютецию?» — решил поинтересоваться я у дворецкого. «Сложный вопрос», — задумчиво ответил он. «Тут скорее нужно задать другой вопрос. «Что мы там можем купить и что действительно нужно?» — добавил он. И тут уже задумался я. «А есть что-то, что отвечает сразу на два этих вопроса?» — спросил я. «Да, вам нужна хорошая одежда», — ответил управляющий поместьем. «От какого-нибудь именитого портного. Да, Герард, у которого я заказывал для вас одежду, хороший портной, но выше головы не прыгнешь. Портным, которые шьют одежду в Люцеции, он и в подметке не годится», — добавил Фредерик и обернулся на меня. «Парочка хороших камзолов для выхода в свет вам точно не помешает. Да, по вашим меркам до приема у кардинала вам уже ничего не сошьют, но я думаю, что что-то достойное можно найти и так. Ну, подошьют там и тут», — произнес он. И я понял, о чем идет речь. Как и в моем мире, встречают всегда по одежке. Я тут думаю о лошадях и каретах, и оказывается, у меня нет самого главного — хорошей и качественной одежды. Этот вопрос я, конечно, упустил. «Знаешь каких-нибудь хороших портных в Люцеции?» — поинтересовался я. «Нет, но узнаю», — ответил дворецкий. «Это несложно, если знать, у кого спрашивать», — добавил он и улыбнулся. «Все будет хорошо, Люк, я совсем разберусь. Эх», — усмехнулся он и повернулся обратно к дороге. «Ну, хотя бы одной заботы меньше. Хорошо, что мне попался такой человек, как Фредерик. Надо будет подумать, как его хорошенько отблагодарить».